Антон Якунин. Евангелие от Протона. Читает Эльвира Утрецкая. Часть первая, глава первая. Сны. Что есть сны? Попытка мозга разнообразить время отдыха. Побочный эффект структуризации и оптимизации памяти. Или это глобальная сеть разумов, созданная кем-то или чем-то для регулирования всех процессов и создания самоорганизующейся системы? Я, как и многие другие, видел сны. Разные. Хорошие и плохие, со смыслом и без. Но есть в моей жизни особенный сон. Почти всегда разные образы, но об одном и том же. Какой-то внутренний голос показывает мне некую картину, сложную, как картины Босха, и необъяснимую, как смысл жизни. Невозможно даже примерно сказать, что же именно происходит в этих снах, так как, в отличие от других снов, в этих отсутствует время. И это не просто как застывшее мгновение. Напротив, это комплексные и огромные по своим масштабам события со множеством деталей и образов. Это один и тот же сон, что я вижу всю свою жизнь, но внимание всегда фокусируется на определенных мелочах этого сна. Как если бы я перемещался во времени и пространстве, но только нет ни времени, ни пространства. Только чистые знания о всеобъемлющем, но упакованные таким образом, чтобы можно было его понять простым человеческим набором функций мозга. В раннем детстве этот сон фокусировал внимание на той своей части, в которой был заложен смысл красоты мира, его элегантности и закономерности. Это повлияло на меня как на личность и привило любовь к точным наукам. Когда я становился старше, фокус во сне сменился, и сон начал мне помогать понимать эти самые точные науки. И глядя на те же математические задачи, я начинал видеть решения, но не через формулы, а через принятие того факта, что математика или любая другая точная наука — это такой же язык, как и любой другой язык, на котором говорят люди друг с другом. И проблемы в нем заключены те же. Фактически он создает барьер восприятия. В попытках объяснить что-то новое великие умы проводили границу, которую впоследствии принимали за точку отсчета. Но у этой медали две стороны. И, понимая одно, мы закрывали путь к пониманию другого. Передавая это знание следующим поколениям, создавая в их умах ложные представления, мы на долгие годы откладывали прогресс. С годами сны становились все более абстрактны. Это уже было небольшое полотно со знаниями, а набор пятен, где каждое пятно — всего лишь набор чувств. И эти чувства, ни на что не похожие, можно было испытывать только во сне. Но и они изредка напоминали что-то житейское, как чувство предвкушения от завершения сложного дела или чувство эйфории, вызванные предстоящими каникулами. Но в основном чувства, транслируемые сном, описанию не поддавались. Я становился старше и, как мне казалось на тот момент, мудрее. Глядя на некоторых особенных ученых, невольно занимался самоанализом, ставя себе неутешительные диагнозы. Да, в жизни за все приходится платить, за ум тоже. Принятие факта, что, скорее всего, мои сны это психологическое расстройство, дало мне некоторое время на жизнь нормального человека. Я влюбился и обзавелся семьей, тщательно скрывая свое сумасшествие. И даже когда родилась Соня, я не сказал Надежде о своем недуге. Многие годы спустя я сожалел лишь о том, что жил всю жизнь с Надей бесчестно, фактически лишая ее возможности узнать меня таким, какой я есть. Только сейчас, во вторую годовщину той злосчастной автокатастрофы, унесшей жизнь Надюши, я знаю, что она бы меня поняла. Остаться с Соней единственным родителем оказалось сложнее, чем заново решить гипотезу Римана и гипотезу Ходжи вместе взятые. Я был выдающимся мыслителем своего времени, но понять, что нужно моему ребенку, было за границей моих возможностей. Нет, я не был плохим отцом, и времени я ей уделял столько, сколько положено. Соню нельзя было назвать беспризорной. И в этом, конечно, в первую очередь заслуга Наденьки. Да и Соня была уже достаточно взрослым и сформировавшимся человеком. Летом 2031 года я провожал Соню в аэропорт. Предстояла долгая разлука. Моя умница-доченька в свои неполные 17 лет получила стипендию в Массачусетский технологический институт. Для нее это была возможность реализовать свой потенциал как ученого, а заодно отвлечься от мыслей об утрате матери. Мне же, как оказалось позднее, эта разлука спокойствием не грозила. И уже по приезду домой моя шизофрения заговорила по-новому. Я многое читал об этом заболевании и знал, что сильное эмоциональное потрясение усугубляет недуг. Но чтобы настолько, я не ожидал. Даже после смерти Наденьки не было столь радикальных изменений в состоянии. Но, как оказалось, расставание с Соней и одиночество запустили неведомые мне процессы. Все началось, когда я зашел домой. Я разулся, и мне внезапно очень сильно захотелось зеленого чая с молоком. Отродясь не пил такого. Благо, Надя его пила, и чай дома был. Он так вкусно пах, что я вцепился в кружку двумя руками. Стенки приятно обжигали руки. Я наслаждался чайной церемонией и обратил внимание на чаинки, которые плавали сверху. Их движение было обусловлено вращением тела жидкости внутри кружки. Чай — это то самое тело, форму которого задавала форма полости кружки. Границы кружки определяли границы тела чая, создавая систему, в которой импульс чаинок сохранялся и подчинялся законам этого самого тела. На секунду я представил, что форма кружки начала меняться, и я увидел, как весь чай воспарил над кружкой. Он принял форму шара. Этот шар был безупречен. Рябь на его поверхности постепенно успокоилась, и чаинки, не теряя импульса, начали вращаться по-новому. И в этом не было ничего удивительного. Такой опыт был проделан в космосе, где нет гравитации, и картина была знакома. Но дальше было интереснее. Шар начал выворачиваться наизнанку. Я не уверен, что существует описание этого процесса, но видел я все так, будто мир вокруг начал сжиматься, а шар увеличиваться и обволакивать все вокруг. Но только я был не внутри шара, как может показаться. Но шар и его границы были вокруг меня. Ичиинки плавали, описывая различные траектории, но выглядели они иначе, так как тоже были вывернуты. И границы всех чиинок, и каждый по отдельности, были вокруг меня. И даже атомы были вывернуты, и кварки, и глюоны, мезоны и бозоны, и совершенно новые, ранее невиданные субатомные частицы обволакивали меня вокруг. Если Господь видит, то, как мне казалось на тот момент, видит мир Он именно так. В этом божественном зрении было все, в буквальном смысле все. Я видел каждую деталь нашего сложного мира, каждую звезду и каждый атом, каждую галактику и каждую песчинку на каждой планете. И не было в этом зрении лишь одной детали. Не было расстояния, как физической величины. Все объекты были в поле зрения одновременно, и все они были равны. Атом был такой же, как и скопление галактик, и выглядел он не проще. Размер чего-либо или расстояние между чем-либо — это иллюзия, это граница восприятия, это точка отсчета, позволяющая человеку начать понимать мир вокруг и понимать комфортно. Мое представление об окружающем меня мире изменилось. Стерев границы комфортного мышления и комфортной логики, я переосмыслил физику вещей. Вернее, я начал забывать, выкидывать из головы большинство знаний о физике, заложенных многовековой историей исследований. Так уж вышло, что физика из учебника — это множество условностей, имеющих очень скудный набор описаний. Каково было мое удивление, когда все то непостижимое, что есть в понимании мира, начало выстраиваться согласно новой, только что образовавшейся логике. Именно старые логические догмы и создавали барьер к новым знаниям. И перешагнув через рубеж старой логики, увидев мир под совершенно другим углом, я обрел доступ к новым знаниям. Это новый раздел физики, который писался здесь и сейчас. Физики, в которой не было места для размеров расстояний, времени и скорости. Старые рамки уже были не нужны, чтобы описать пространство. А скорость была не ограничена пределом скорости частиц без массы. Напротив, скорость в отсутствии расстояний имела отрицательный показатель и росла, но в обратную сторону. Как если бы скорость света была равна нулю, а скорость движения автомобиля на трассе была равна минус 299 миллионов 792 тысячи 431 метр в секунду. И представить себе такое понятие, как отрицательная скорость, имея в багаже знания о классической механике, попросту не представляется возможным. Мир не меняется, в отличие от нашего представления о нем. Часть первая, глава вторая. Голос внутри, если можно так выразиться, я назвал голосом протона. Во всяком случае, мне так виделось, что некий протон на заре своего существования аккумулировал внутри себя информацию о Вселенной. Он долго блуждал, становясь сначала частью туманности, затем частью звезды, а затем, после взрыва звезды, он стал частью нашей с вами планеты. Прошел через десятки, а может и миллионы живых организмов, будучи частью их, пока, наконец, не стал частью моего мозга. Именно в том месте, по стечению обстоятельств, где он смог эти знания внедрить в процесс мышления. Голос не говорил со мной в привычном понимании, но он всегда имел ответ на те или иные вопросы. Мне даже порой кажется, что божественное видение — ничто иное, как зрение самого протона. Именно так он видит весь наш мир. И там, где мир бесконечно мал, на уровне самых базовых элементов, происходит переход в макромир. Протон одновременно и очень маленький, и в то же время большой. Настолько большой, что больше всей нашей Вселенной. И это еще одна граница восприятия, которую пришлось стереть. После первых часов осознания, когда я очнулся у себя на диване с кружкой чая в руках, первое, что пришло в голову, — это мысль, что эти знания нужно упаковать так, чтобы они стали понятны остальному научному сообществу. Но в первую очередь было необходимо эти знания проверить. И в голове уже содержалась информация об экспериментальной установке. Возможно, информация о ней содержалась в протоне. А может быть, идея родилась в голове только что. Часть первая, глава третья. Искать необходимые элементы для экспериментальной установки я начал с института, в котором учился, а впоследствии и работал. Часть их институт предоставил без каких-либо проблем, другую часть пришлось поклянчить. Благо, что все в институте понимали то, что все это куплено на гранты, которые получил именно я. И в какой-то мере все это оборудование принадлежит мне. Силами студентов-первокурсников все это добро перекочевало в мой гараж возле дома. Сложнее дела обстояли с элементами конструкции, которых не то что в моем институте не было, их не было даже в стране. И вторая проблема — энергетическая. Уже на стадии расчетов было очевидно, что установке нужно не менее 100 тысяч ватт на килограмм материи. И если первую проблему частично помогут решить коллеги с Запада, то решение второй проблемы на тот момент я не имел. Я написал своему давнему другу и коллеге из МИД Аарону о том, что моя дочь поступила в его институт, а заодно обмолвился о своей проблеме. Мы созвонились и немного поговорили об эксперименте, который я собираюсь ставить. На это он ответил, что скоро перезвонит, и мы распрощались. Но перезвонил не он, а президент математического института Клея, Роджер Вадзинский. Он напомнил мне, что я так и не получил своей награды за решение гипотез Риммана и Ходжи, но я позволил себе заметить, что $2 миллиона, скорее всего, не хватит. И Роджер, перебив меня, поспешил успокоить тем, что сотни ученых в курсе проблемы, и многие институты его страны уже упаковывают то необходимое оборудование, которое я обозначил в списке, переданном Аарону. Но вот вопрос с энергетикой решить было практически нереально. По моему запросу организовать линию в 10 мегаватт администрация отписалась, отшутилась и выделила только человека, который подключил мой дом к трехфазной линии на расширенные ТУ в 35 киловатт. Что тоже было неплохо, и с этим кое-как можно было работать. К моменту, когда работник, выделенный энергетической компанией по запросу администрации, закончил подключение, большая часть оборудования и деталей уже прибыли ко мне в гараж.